Так, Михаил Михайлович.
Значит, если вот вглядываться в фантастическую литературу, то вот, ну, я бы так, три вещи там есть. Это первое, конечно, идеи, если идея, да. Далее эта идея, когда она принимает художественное оформление, да, она как бы может просто притягивать художественностью своей, а если там научное такое глубокое содержание, возникают вопросы. И третье, конечно, все-таки писатели, они обладают прозрением, и в этом плане как бы вот выделить и различить это очень трудно. Лет 40 назад в Доме писателей в Санкт-Петербурге была такая группа аналитическая, которую возглавлял Альчурил. Альчурил – автор теории изобретательских задач и все остальное. И они вот как раз исследовали вот эту структуру вообще, и какие идеи где возникали. И я думаю, что такая рефлексия, она, ну, со стороны, может, и была и полезной, а с другой стороны, иногда она выполняет функцию разрушения, и как бы, ну, человек, прочитавший это, говорит, ну, собственно, я могу быть фантастом, да, то есть, как бы, теория вроде есть, да, ну, и это редукция вообще вот этих всех вещей. Ну вот из той палитры, которую сейчас выслушал я по поводу Ефрема, вот идей много, но они, по-моему, если вот говорить там, новизна идей во многих случаях сомнительна. Вопрос, есть ли что-нибудь такого прорывного, что сделал Ефремов, что сказать, вот это прорыв его неповторимый и вечный, да? И вот здесь вот я вот думаю, когда он писал «Часть быка», это были тяжелейшие времена, когда мы скатывались в инферно, и этот протест и предупреждение был вообще-то очень важный. Сейчас, когда мы уже там, я думаю, уже с этим все согласятся, да? Да, что делать вообще непонятно, да? И вот у меня тогда вопрос, вот исследовала ли у Ефремова природа инферно, и можно ли к этому сейчас отнестись проективно, вот из, ну как бы, вот насколько, вот когда мы говорим, научная фантастика, да, то есть вопрос, она, насколько она научная, как ее отличить от иллюзий. И вот если вот посмотреть на инферно, я вот думаю, может быть, действительно, мы хоть себя хоть как-то осознавать начнем, где мы, в каком болоте мы живем, и как вообще из него вылазить, какие сапоги одеть, надо, чтобы из него вообще-то вылезть. Вот если про инферно что-нибудь, может быть, даже не сейчас, а может быть, хоть на это обратить внимание, потому что все остальное...
Давайте обратим на это внимание.
Да, вот. Пожалуйста.
Дело в том, что инферно, вся эволюция жизни инфернальна, ну, по Ефрему, вот так. То есть нельзя сказать, что мы тогда скатывались в инферно, а сейчас мы уже в нем. Так, и тогда в инферно, и сейчас инферно, вопрос в степени. Вопрос в степени. То есть то, что жизнь идет... Эволюция жизни поднимается методом проб и ошибок, выбраковывая тех, кто не вписался. Жесткая борьба за существование, гибель целых популяций в результате там, изменения внешних условий. Это понятно. С появлением человека появляется, кроме биологического инферно, еще социальное инферно. Неплохо устроенное общество, страдания. Человеческая психика тоже эволюционирует. Она развивается, она становится все более тонко чувствующей. И, соответственно, она острее переживает несправедливость. Да. Это имеет, ну, там, скажем, крепостной крестьянин, ну, бьют, и ладно, ну, и нормально. Ну, да, бьют, и потом перестанут, потом опять бьют. Вот, то сейчас, сейчас человеческая психика современного человека уже гораздо тоньше, гораздо... По-другому все это воспринимает. Если по времена Ивана Грозного было нормальным там рубить головы на мосту в Новгороде, это считалось в порядке вещей, то сейчас такое представить себе очень сложно. А если такое происходит, то это вызывает реакцию. То есть восхождение из инферно происходит, но происходит очень медленно. И вопрос, наверное, в том, чтобы сделать этот путь сознательным, не стихийным, каким он был до настоящего момента.
Но если считать, что он писал, что инферно это вот нормально всегда идет, то фактически преодоление, да, как происходит, ну хотя процессы инволюции, не эволюции, а инволюции, то есть какие процессы, да, препятствуем, ну, то есть ведутся деградации, да, процессы деградации. Вроде как мы говорим, технический прогресс, мы там восторгаемся, деградация это или развитие, вопрос очень большой. А вот внутри этого чего-то, да, вот эти, зарождается процесс. И вот по этому поводу Ефремов что-нибудь говорил. Я давно читал такие адвокаты.
Я не очень понял, внутри чего.
Ну, как преодоление происходит. Вообще люди, вот естественно, скажем, появились какие-то идеи, люди встряхнулись, все прочее. Если дальше их естественные процессы, они всегда идут с затуханием. Это умирание. Это вот цветок. Вот
пока я понял. Развитием сознания, сознательным взятием своей судьбы в свои руки, предвидением дальних последствий. Не рефлекторной деятельностью, как у лягушачью лапку подвели, ток она дернулась. Да? Ток убрали, она перестала трепыхаться.
Вот к рефлексии он как относился? У него какие качества рефлексии описаны где-нибудь? Качества рефлексивные, качества человека, человечества и все прочее. До этого, да,
ну, у него вообще все творчество об этом особенно.
Не, ну ладно,
просто очень тему.
Да.
Сейчас подожди.
Оно так.
Андрей Николаевич, попробуй, какая энергия? Давай. Наш философский семинар, Федоровский, да, пожалуйста.
Ну, сначала, значит, я хотел выступиться за Дефо. Надо сказать, что, так сказать, герой Дефо, да, это писал Чайковский, его переводчик. Это Семейший труженик. Сильный труженик. Он все равно трудится. Он не разлагается там, работает. Значит, второе. Потом он же, в общем-то, принял участие в создании «Пятницы», образования. И дух вот Даниила Дефо именно в этом, он как колонизатор, англичанин. Он, очевидно, вот это ему это было важно. Потому он же представитель разведсообщества. Это если посмотреть эти аргументы, мы видим. Терези Мэй, некоторые авторы этого. Поэтому этот Дефо, он бессмертный роман, даже вот в таком сокращенном виде, в отличие от вас, мне нравится. Ну,
так. А Ефремова? Давайте Ефремова.
А Ефремова. Значит, что касается Ефремова, значит, обращает внимание, не знаю, вот бросилось вам в глаза или нет, что время ассоциируется просто со стрелой. А ведь время, значит, по существу, если мы посмотрим, как отчитывается время, как оно отчитывается, там обязательно входит понятие памяти, время и память. Причем Ефремов, он по сути того, что занимался палеонтологией, конечно, к памяти имел большое отношение. И здесь надо обязательно различать эти понятия время, память и вечность. Для него, как для писателя, и когда он космические вот эти эпопеи рассказывает, это рассказ по существу о вечности. Там не 300 годов, значит, ну, мы знаем, что на Земле больше там 900 было. Люди проживали, первые люди. Вот, значит, мне кажется, что это связано с тем, что, конечно, по разным причинам у него рефлексия в части вот, православия, особенно христианства, особенно, где память, даже вот мы знаем такое выражение, сотворим ему вечную память, ушедшему уже вниз, значит, будущий человек. Вот, значит, конечно, вот, мне кажется, что здесь очень много прогностической сущности, которая не приведет к такому метафизическому отчаянию, которое связано с буддизмом, то, что с Упанишадами тоже упоминалось. Вот, упоминалась здесь рефлексия, касающаяся, значит, Рерихов, и, значит, я так понимаю, Блаватской тоже, поскольку это одна линия. Вот, если действительно это было, я не очень в курсе, значит, то вот тот пессимизм, который вот в вашем докладе звучал, он с этим связан, потому что христианство, православное особенно, оно не пессимистично, несмотря на ужасы, которые есть там. Вот. Поэтому, конечно, я бы хотел подчеркнуть, что не хватает вот этой части в анализе, и само, по-моему, Ефремове не хватает этого, потому что память важна в части ощущения вечности уже здесь. Вот в чем дело. Вечность – это не некая абстракция, это конкретная вещь. Вот, недаром отец Павел Флоренский, наверное, тоже можно назвать космистом, значит, ввел понятие пневмоэтосферы, как сфера вещества, обработанного духом. Видите, как это рефлексия. Поэтому здесь я хочу сказать, что, конечно, Ефремов, это, он еще до конца не прочитан. Вот. Еще мало того, то, что мы сейчас наблюдаем в части зарубежного сообщества, когда они потеряли вообще логику развития, у них логики нет. Если вы посмотрите, все их недостатки, может такое событие. Значит, и Ефремов, как человек логически мыслящий, как ученый, конечно, он его состав его входит обязательно, и поэтому его произведения достаточно логически обусловлены, и даже видно, где есть какая-то лакуна, и почему это приводит. То современное общество выбрало, к сожалению, такой подход, что не нужна логика, достаточно грубой силы, это фашистские, конечно, аргументы. Это сейчас БК, вот в таком-то виде мы его начинаем наблюдать. Вот. И я хотел сказать, что, значит, что касается идеи, вот звучало вот у вас, Михаил Михайлович, идеи, в отличие, может быть, от мыслей, которые приходят и уходят, идеи, как правило, вечные. Они очень кратко формулируются, они по-разному себя начинают преломлять, но это как бы, ну, сфера идей образуется. Она
конечно,
постепенно.
Это идеи.
Идеи, конечно. Идея, вот, допустим, идея вилка имеет идею? Имеет. Значит, надо подцеплять, да? Одним там текил зубы, не важно. Это идея. Так и вот, что касается, допустим, время, память, вещи, триады, да? Тоже идея. И она вот начинается, если вот в таком контексте все это взять, она себя проявляет достаточно четко, где. А? Ну да. Вот, я, собственно, вот хотел.
Такой, спасибо. Вот, так, да, спасибо. Вы хотите?
Да, давайте. Скажите, пожалуйста, да. Вы очень замечательно высказались. Скажите, вот что вы знаете, вот, допустим, о взаимоотношении творчества Ивана Антоновича Ефремова со своими современниками, философами, там, Панипатием Михайловичем Кедровым, вот, Эвлиндом Ильенковым, чтение которого только что прошли в МГУ, да, два дня были, да, допустим, с Михаилом Лифсом. Каковы вот его взаимоотношения и с другими, так сказать, тоже. Вот, допустим, Эммануэл Валлерстайн, о котором вы только что сказали, и который как бы показывает некоторую ограниченность, которую, значит, Иван Антонович имел в виду, что вот в конце 30-х, значит, 40-х годах, когда будет какое-то некое другое, значит, подход уже человечества, которое, ну, вы понимаете, да, то есть в какую сторону оно...
Причем неизвестно, лучше или хуже.
Ну, как
но другое.
Ну, как да. по жизни, да. Я просто имею в виду, каковы эти, так сказать, точки соприкосновения вот с этими, так сказать, вот направлениями.
С перечисленными вами, вот мне, к сожалению, ничего не известно. Пока документальных подтверждений того, что Иван Антонович там читал, переписывался, интересовался Ильенковым, допустим, или Лившицем, нет, но должен был интересоваться Ильенковым, по крайней мере, как человек, который ценил, понимал, один из немногих, наверное, понимал диалектику. Конечно.
Именно что один из немногих.
Да, один из немногих. Это, кстати, и Олсен упомянутый говорил, что, пожалуй, Ефремов один из немногих людей из его общества, который понимает диалектику. Другие о ней только говорят.
Да. Спасибо. Юрий Юрьевич Черный, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я остановлюсь на вопросе, который меня давно волнует. Это то, что мы входим в мир автоматизированных информационных систем. И они приобретают власть над нами. Точнее говоря, мы мало-помалу свыкаемся с мыслью о том, что вписываться в этот мир нормально. Вот. А система очень сложная. Сейчас на стороне этих систем вы и бизнес, и государство, и все это называется цифровой экономикой, глобальной цифровой экономикой. Приняты соответствующие программы, в том числе и в нашей стране. И вполне реальна опасность, когда человек превратится в функцию. Но я думаю, что все здесь сидящие так или иначе сталкивались уже с этой проблемой, работающие знают, что есть регламенты там определенные, ученые знают, что содержание научных работ уже никого не интересует. Да? Главное это публиковаться в высокорейтинговых журналах, чтобы было цитирование. То есть, если бы 10 лет назад я услышал о том, что содержание научных работ никого не будет интересовать, я бы не поверил.
И не читает никто.
И не читает.
Друг друга.
Да, да.
А когда читать?
Вот.
Надо писать.
Причем это уже на уровне государственной научной политики. Об этом и заявляют, например, чиновники ФАНО России. Да, нужно увеличить число публикаций. Ну, если так немножко отвлечься, повысили немного зарплату в соответствии с майскими указами. Потом сказали, раз мы повысили, вы должны увеличить план. Теперь президента избрали, зарплату вернули тому же уровню, а план в два раза вырос. Вот. Но это только один пример. На глобальном уровне это движение было осознано в конце 2015 года как четвертая промышленная революция, то есть формирование... Тотальная автоматизация реальности, связанная с интеграцией цифрового, физического и биологического миров. Информационные технологии становятся нового поколения становятся настолько сильными, что они не только служат нам и не столько служат нам, сколько приобретают возможность интегрировать в себя старые добрые физические и биологические миры, то есть нас с вами, человека, животных, и не только высших, но любых, которым можно, значит, внедрять чипы соответствующие. И это вполне реальная угроза нашего вписывания в глобальном масштабе, в локальном, там, национальном, вот в эту автоматизированную информационную систему, матрицу, которая будет управляться искусственным интеллектом. В библиотечной сфере в нашей стране что является приоритетом? Вы можете сказать? Вот приоритетом развития библиотек нашей страны на период до 2030 года.
Оцифрование фондов.
Да, а как это называется? Это называется создание национальной электронной библиотеки НЭП, на основе которой, в свою очередь, будет сформировано единое информационное пространство знаний. ЕИПЗ или ЕРИПЗ, единое российское информационное пространство знаний. Что это такое, никто не знает. Но это вошло в основы государственной культурной политики, в стратегию государственной культурной политики и в другие стратегически важные документы. То есть получается, что цель развития библиотечной отрасли, а также музейной, а также архивной, заключается не в поддержке учреждений, учреждений, в которых работают люди, а в создании на их основе национальной электронной библиотеки, на основе которой, в свою очередь, будет построено единое информационное пространство знаний, я подозреваю, что на самом деле решается проблема создания искусственного интеллекта. Это не для библиотек. Слово «библиотека» — это эвфемизм для решения задачи создания. А искусственному интеллекту что нужно? Пища нужна. Потому что он должен обучиться, чтобы управлять обществом, а обучить его можно только на основе документальных источников. Поэтому и цифруются, это моя гипотеза, поэтому и цифруются артефакты документальные, хранящиеся в библиотеках, в архивах и музеях, чтобы потом научить искусственный интеллект, так сказать, вот, самообучить его, и чтобы он мог нами управлять. А теперь возвращаюсь, я вам скажу, что я Ефремова почти не читал, поэтому я осваиваю его на ходу со слов Николая Николаевича. И нахожу много близкого для себя. А вот представление о человеке как микрокосме, который не только может входить в резонанс с макрокосмом и изменять себя соответствуя целям планетарной эволюции, но и должен это делать. Он должен свое темное, бессознательное притворять в светлые силы и энергии. А это совсем другой путь. И мне этот путь близок. Вот, поэтому я считаю, что Иван Антонович Ефремов очень актуален. И спасибо большое Николаю Николаевичу, что подарили.
Сейчас, минуточку. Вот. Ну, вот я думаю, что да. Николай, скажите, да?
Вот очень знаковая, мне кажется, была высказана... Это не мысль, это констатация. Это констатация и естественное размышление по поводу уже наличествующего. Ну, вот то, что нам сейчас сказали, это же 1984 год. Выходит два культовых фильма. Один в Советском Союзе, другой в Соединенных Штатах Америки. У нас это «Гости из будущего», в Америке «Терминатор». По сути, сейчас вот нам доложили про то, что некие люди, так или иначе, ну, может, они не совсем люди, может, они рептилоиды, но я все-таки предпочитаю думать, что они люди, чтобы с людей не снимать ответственность. Вот, не перекладывать на рептилоидов, им и так тяжко. Заинтересованы в том, чтобы создать и воспитать Скайнета, нового Скайнета. Скайнета, искусственный интеллект, который устроил апокалипсис в фильме «Терминатор». Вот, и уничтожил человечество, потому что счел, что человек может быть опасен его существованию. Ну, что, в принципе, вполне нормально, если с точки зрения именно вот этой вот роботизированной. Посмотрите, никакие законы роботехники Азимова здесь не спасут, поскольку речь не идет о конкретном небольшом носителе, а речь идет о системе. А система – это рой в данном случае, стая. А стайная логика – это совершенно не индивидуальная логика, совершенно нет. И второе плечо этого наивный, добрый детский фильм «Гости из будущего», да, где два каких-то пирата-неудачника в кризисе, значит, с кризисом среднего возраста, очевидно, совершенно пытаются самоутвердиться, так сказать, и вот у них такая инфляция, что в голове в их, что они должны захватить всю галактику. Вот. И они там что-то стараются, постоянно их школьники обставляют, причем школьники, живущие еще в далеком прошлом, да? Вот. Такой добрый мир Кира Булычева. Вот здесь было высказано очень странное, на мой взгляд, суждение по поводу того, что Ефремов пессимистичен. Ну, знаете, пессимизм – это хорошо информированный реализм. Ефремов как раз был оптимистичен, поскольку он показывает преодоление и рисует картины преодолевшего общества, которое не сходит вот в то инферно, которое, ну, на Земле было уже преодолено 2000 лет до того, до событий на Тормансе. Да, мы можем пойти и по этому пути, сказать, что во всем свет, во всем радость, во всем гости из будущего, глаза Алисы вечно с нами. Вот, да, они вечно с нами. Но прошло всего 7 лет, и Советский Союз закончился. И наше будущее, я разумею, не конкретно нашей страны, а общепланетарное, потеряло вот это самое второе плечо. Поскольку теперь про будущее гипотетическое, гости из будущего, вспоминают только алисаманы, либо люди среднего возраста, вроде вот нас с Андреем, которые во многом воспитывались на этом фильме и смотрели на него как некое идеальное, ну, такое, что ли, идеальную грезу о некоем вот мире, в котором хотелось бы жить. Вот. Ну, а кто-то из особо сознательных родителей, опять-таки, вроде меня, да, он передает вот это вот своим детям. Но они уже живут в мире терминатора, поэтому пройти мимо вот этого становится невозможно. И все менее становится возможно, особенно учитывая вот те факты конкретные, понимаете, не кабинетное рассуждение и не кухонные, тем более, а именно факты национальных программ, которые вот перед нами развертываются во времени и превращают нашу жизнь в очень специфическое предприятие, прямо скажем, поскольку наличие искусственного интеллекта, свободного от человеческого контроля, оно очень интересно как проблема, но практически 100% очень опасно для человека. Хотя бы по той причине, что в условиях постмодернистски организованного общества оно неизбежно породит желание создать всякие формы квази, то есть формы некоего слияния и так далее. Ну, в крайней своей форме высказанные, в крайнем виде высказанные в среде радикальных трансгуманистов, для которых вообще человек, если он не робот, то он и не человек.
Вот. Сейчас, минуточку.
Вот. Давайте, реплика просто по поводу...
Василия, да, пожалуйста.